На всякий случай скотч тоже вынул парализатор и сдвинул рычажок предохранителя. До строения оставалось метров полтораста. Дальнейшее было делом техники и рефлексов. Скотч первым припал плечом к стене рядом с дверью. Призрак гавайца виднелся в двух шагах. Дверь была самая обычная, на обильно смазанных металлических петлях. Без смазки петли при такой влажности, несомненно, проржавели бы насквозь. Открывалась дверь вовнутрь домика. «Начали», – прошептал скотч и бросился плечом на дверь. Она распахнулась до половины, ударившись обо что-то и оставшись в полуоткрытом состоянии. Скотч ввалился в щель и бросился на пол, чуть в сторону от входа, вправо, с парализатором в руках. Это было, конечно, по-дурацки – падать с парализатором в руках. С бластом или хотя бы лазерником еще туда-сюда – стрелять можно и лежа. Но с парализатором, который можно использовать только при непосредственном контакте... Однако, здраво рассудил скотч, у аборигенов вполне может оказаться наготове что-нибудь стреляющее. Так что лучше уж на пол, от греха подальше. Гавайец сквознячком ворвался следом спустя полсекунды. Только он падать не стал. Внутренность домика состояла из единственной комнатенки с двумя окнами. У дальней стены помещался обыкновеннейший письменный стол, несколько старомодного, по мнению скотча, вида. Стол был завален листами, не то пластика, не то архаичной бумаги, с пола было не рассмотреть. За столом восседал абориген в темно-синей одежде. Второй абориген валялся на полу за дверью. Именно его сшиб скотч, когда ввалился сюда непрошенным гостем. Еще в помещении имелся солидный шкаф со слегка выпуклыми дверцами и вешалка в углу. На ней висели две одежки, которые сходу хотелось назвать плащами. Стену над головой первого аборигена украшал лик местного, надо полагать, вождя. Аборигены выглядели плохой пародией на помесь Хома и Цуофт. По крайней мере, верхняя половина тела так выглядела. Узкая, вытянутая голова, похожая на тренажерное седло или кобуру от ручного бласта. Покатые плечи, незаметно переходящие в туловище. Пара длинных рук. При взгляде на лежащего, скотч понял, что тазовый пояс у аборигенов несколько шире плечевого, а ноги гнутся на манер цуофт или земных птиц. Назад. Стоя, аборигены, вероятно, абрисом напоминают афилийскую винную бутылку, только на ножках. Гавайец действовал как истый десантник. Сначала он качнулся влево и ткнул лежачего парализатором в шею. Затрещало, запахло озоном. Лежачий коротко вякнул, как щен-подросток ломким боском. Вторым темпом гавайец перевалился через стол, сметая на пол бумаги, и столь же сноровисто и молниеносно угостил парализатором следующего аборигена. Тот опрокинулся вместе со стулом, так приложившись о стену, что портрет местного вождя не удержался и спикировал прямо на гавайца. Гавайец, впрочем, увернулся. Десантура все-таки, не рохля какой-нибудь тыловой. «Молоток», — похвалил скотч напарника, вставая и пряча парализатор. — Готовь антиграф. Сам скотч тем временем решил пошарить в шкафу. Однако шкаф оказался заперт на механический замок. Пришлось перетряхнуть аборигеном карманы. У того, что ранее сидел за столом, на пристегнутом к мундиру кожаном сыромятном ремешке обнаружилась связка ключей, эдаких забавных иззубренных штырьков. Подобрать нужные удалось минуты за две. Гавайец пока рассматривал трофей, обнаруженный вместе с ключами. Продолговатую черную хреновину с усиком. Вероятно, радиостанцию. «Возьмем», — не оборачиваясь, подсказал скотч. «Образцы техники нашим спецам тоже интересны». Гавайец молча сунул упомянутый образец в карман. Тот быстро истаял, стал невидимым в зоне действия камуфляжного модуля.